Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об образах Пресвятой Богородицы, об иконописных образах. И вот сегодня рассказ о Далматской иконе Божьей Матери.
Далматской иконой Божьей Матери.
Вот что можно о ней для начала сказать?
Нужно сказать, что это икона Божьей Матери, собственно, Успение. Успение Пресвятой Богородицы. И относится ее слава, начало, так известна она нам, с 17 века. Достаточно древняя, с 1646 года.
Это после 17-й. Смуты вот это вот время, да, такое?
Да, после смуты, 1646 год, это середина 17 века. И называется она именно Далматской, потому что связана она со святым преподобным Далматом, основателем
Далматской обители.
Тоже Успение Пресвятой Богородицы.
Ну вот об истории, если немножко говорить, можно сказать так, что в Пермской губернии, в Успенском монастыре, в соборной церкви хранился чудотворный образ Успения Божьей Матери, который принадлежал иноку Далмату, основателю этой обители. Так это где? Это в Пермской губернии?
То есть это еще вот до революции это была Пермская губерния.
Пермская, вся наша. Она включала вот и нашу Екатеринбургскую, часть.
Да, и нашу Екатеринбургскую, а сейчас это Курганская область.
Курганская. И вот житель города Тобольска, дворянин Дмитрий Иванов Макринский, оставив жену и детей, удалился в Невьянский монастырь Тобольской епархии, где и принял иночество с именем Далмата. Это было в первой половине 17-го столетия, как мы уже сказали, в середине вот этого 17-го века. Так как инок Далмат отличался высоким подвижничеством и добродетельной жизнью, то братья Невьянского монастыря пожелала избрать его своим игуменом. Но смиренный Далмат, избегая этого высокого и ответственного сана, удалился из обители, взяв с собой икону Успения Богоматери. И прибыл в Пермскую губернию, и здесь поселился в пещере во владениях тюменского татарина Илигея. Видите, как?
Да-да. Вот такое вот, начало интересное.
Да-да-да, интересное начало. Вот. Когда Илигей узнал, что в его владениях поселился инок, намеревающийся даже основать монастырь, он вознегодовал, собрав родственников, отправился к отшельнику с намерением изгнать его. Илигей остановился на ночлег против самой Далматовой пещеры за рекою Исетью. Это вот как раз, да?
Да.
Рассчитывая на рассвете неожиданно напасть. И вот иноку грозила в случае сопротивления или даже самозащиты смерть. Помощь от людей он ниоткуда ожидать не мог, как не мог и спасаться бегством. Но ему не нужна была человеческая защита. Когда Илигей спал, ему явилась Божья Матерь в венце и в багряном одеянии с пламенным мечом в руках. И Богоматерь строго запретила причинять Далмату какую бы то ни было обиду и приказала дать отшельнику земли для постройки обители.
Да. И даже издана специальная книга, посвященная Далматовскому монастырю, его началу, всей истории. Такое солидное издание. И вот из этого издания мы можем некоторые уточняющие моменты в нем найти. Вот смотрите, значит, родился инок Далмат, прежде Дмитрий, в городе Березове, то есть ведь на севере.
Это Тобольская где-то,
да? Да, Тобольская, это север. Помните еще там Меньшиков в Березове?
Да, картина есть такая, Меньшиков в Березове.
То есть это
северный край.
Это место ссылки часто было. Ну и вот смотрите, еще что надо сказать. Уточнение такое. Отец его служил казачьим атаманом, а мама была из новокрещенных татарок. Поэтому у него в какой-то степени может быть и общение вот с Илигеем как-то вот тоже. Расположенность какая-то была, да.
Расположенность к общению.
Ну, сам он, собственно, конечно, русский, раз вот так вот. Мама новокрещенная татарка. В семье было трое детей, и надо сказать, что, в общем-то, они по тогдашнему времени были и образованы хорошо, и воспитаны в вере. Ну, как правило, новокрещенные, они особенно какой-то ревностью такой обладают, и сами и детей так воспитывают. И надо сказать, что он тоже был по положению своему, которое он занял потом в Тобольске, он был непростым человеком. Говорится, что он обладал незаурядными организаторскими способностями и исполнял должность городничего даже. То есть достаточно высокое такое положение. Хотя приходилось все выполнять, даже вот и приказчиком даже быть, потому что нехватка была всегда в восточных пределах Руси, потому что народу было мало все-таки. Потребовались люди такие самоотверженные, смелые, из казаков вот он сам, как мы видим. Ну и потом у него в семье было пятеро детей даже, у самого было пятеро детей. Ну и вот в этой книге, посвященной Долматовскому царю, говорится, почему у него так, что он монашество принял, потому что жена у него ушла из жизни, умерла. Вот. Ну и потом еще мирская жизнь, говорится здесь, мирская жизнь была ему как-то вот тягостной. И поэтому вот он решил принять монашество. И монашество это он принял, значит, в Невьянском Спасо-Боговленском монастыре. То есть это у нас
относился
здесь.
Этот Невьянский монастырь относился ко всей как бы нашей вот этой Пермской губернии,
ну,
что
он,
ли, да?
Он в Невьянске находился, вот этот монастырь.
Ну, я поняла, что он в Невьянске, да?
Да.
А Долматово
это. А Долмат, он просто,
месте?
Видимо, Господь его так привел именно в этот монастырь.
Долматово, да?
Да, да, да.
Это совсем другая часть губернии, да?
Ну, видите, еще к тому же, тогда еще и Перми-то не было. Перми еще не было. Вот Пермс и губернии не было, а был Тобольский административный, духовный центр. Ну и вот он там принял монашество. Ну, поскольку он обладал такими качествами, вот административными, то есть городничим был, и незаурядные способности, и грамотность, то, конечно, сразу был замечен, и хотели, конечно, его возвести, хотели его в качестве строителя монастыря. Вот. Но он не хотел как-то вот этой известности. Он сам оставил это вот все. И должность эту мирскую, и вообще всю эту славу, и все. И вот он хотел быть просто монахом. И поэтому он взял икону Пресвятой Богородицы, вот
и
это вот Успение Пресвятой Богородицы, о которой мы вот и как раз сейчас ведем речь, и он именно с этой иконой пошел. И Господь стопы его направил таким образом, что помощью Пресвятой Богородицы пришел прекрасное место, которое называется даже вот и в настоящее Белое Городище.
Белое Городище.
Да, такой прекрасный вид открывается. Вот даже здесь, Валентина Федоровна, могу вам показать.
О, красиво как, да? Это вот там Долматовский
монастырь.
Долматовский Успенский монастырь.
Да, внизу.
1902 год. Это Исеть, да?
Да, река Исеть вот наша, на которой Екатеринбург. Только мы в верховьях находимся,
они ниже
находятся, да.
И в южной части.
В южной части, на возвышенном
очень
таком
красивый,
месте.
Очень красивый, действительно белый, как вот город такой.
Да, белое городище.
Белый город, ага.
Вот и сейчас это так и называется. Вы некоторые моменты уже говорили, но требуется все-таки вот такое вот уточнение. Значит, он здесь ископал себе пещеру, землянку, и он молился Пресвятой Богородице. То есть Богородица, Матерь Божия, явилась его заступницей. И, как вы сказали, это место, эти земли принадлежали татарину Элигею.
Да-да-да. Он пришел с тем, чтобы его изгнать с этой земли, да? А когда ему явилась Божья Матерь, с мечом причем в руках, то она запретила ему причинять Долмату обиду и приказала Элигею дать отшельнику земли. Вот все-таки он дал ему часть земли для постройки обители.
И причем, смотрите, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, что Элигею-то принадлежала эта земля, но пользовались-то всеми благами этой земли русские люди. Угу. Русские люди, жители Ирбита, Невьянска. Угу. И они вот на этих землях у Элигея имели большую прибыль, здесь они получали, здесь, значит, в большом количестве ловили выдр, бобров, других зверей, рыбу, платили, и платили этим татарину.
Угу.
И, собственно, вот этот вот промысел был не бескорыстным. Угу. И, в общем-то, вот мы как-то вот благостно смотрим, русские люди там, православные там все, а как раз вот они, говорится вот в этой книге, скорее всего, вызвали вот такое вот неприятие Элигея.
Да?
Да, да. Снедались корыстолюбием и уже как бы думали о том, что вот эти земли перейдут монастырю, они лишатся вот этих вот промыслов там всего, поэтому они настроили соответствующим образом Элигея.
То есть они даже, собственно, были против того,
да,
да,
то есть
чтобы
вот,
здесь располагался монастырь, да?
Да, то есть вот мы как раньше с этим сталкивались, так и сейчас мы можем сталкиваться,
да, сейчас вот,
с неприятием.
По поводу, так сказать, строительства нашей Екатерининской,
да,
церкви.
Вроде бы русские
кто-то
люди.
Кто-то против,
да.
Вроде бы мы, так сказать, православные.
Да, должны понимать.
Да, наша нация, а не понимаем.
А вот непонимание такое получается. Mm-hmm. Ну и вот Элигей к нему явился, он неоднократно являлся к нему, и, в общем-то, Далмат объяснил его, что он по происхождению, по матери, он из крещенных татар, и даже приходился даже родственникам как-то. Элигей смягчился,
mm-hmm.
смягчился, но это все равно было такое, чисто, может быть, человеческое, это смягчение было ненадолго.
Mm-hmm.
Как это часто бывает, вот чисто человеческие доводы, они бывают временные
mm-hmm.
и непрочные.
Mm-hmm.
И вот все-таки основное и самое главное, что заставило Элигея вообще склониться к тому, чтобы вот признать это, и даже...
Чтобы здесь располагался,
да,
монастырь.
Чтобы,
да,
чтобы располагался монастырь. Самое главное — это то, что Матерь Божия заступилась.
Mm-hmm.
Вот это вот для нас... должно быть, мы должны вот это вот иметь в виду, что все равно Господь, Матерь Божия, это самое главное в нашей жизни, в нашей деятельности, потому mm-hmm. что если мы не обратимся к Богу, то какое бы начинание мы не предпринимали, оно искоренится,
mm-hmm.
потому что надо иметь более прочное основание, более такое...
Да. Эта чудесная защита Небесной Царицы инока Далмата последовала в 1646 году, как вы уже сказали.
Mm-hmm.
К этому же году относится и основание Далматова монастыря.
И, кстати, в этом году с арендаторами закончился договор даже.
Mm-hmm.
Представляете, как Матерь Божия, как-то mm-hmm. Господь устроил, что...
В 1646,
да? Да, закончился mm-hmm. договор Элигея с этими арендаторами,
ну,
которые...
с русскими долями.
Да, uh-huh. да, да. И что еще интересно, в знак особой любви Элигей подарил ему также свои доспехи, шишак и кольчугу, в чем Далмат более всего нуждался. И вот эти вот кольчуга и шишак сохранились, и они находятся в краеведческом музее. Значит, смотрите, кольчуга и шапка, шишак и шлем инока Далмата подают татарям Элигеям из архива нашего краеведческого музея в Екатеринбурге.
Екатеринбургского,
угу.
да?
Ну и вот так вот.
Дальше пойдем по истории.
Да, дальше. Вообще, это Далматовский монастырь, он связан с освоением русскими восточных пределов нашей страны, восточных
mm-hmm.
пределов,
mm-hmm.
с освоением этого края. И не только с населением его, не только то, что там стало развиваться хозяйственная, там иного рода деятельность, бытовая какая-то, но прежде всего это... духовное освоение было
угу.
этих просторов. Духовное...
И распространение вот этого православия.
Да, шло, распространение,
да?
нашей угу. православной веры.
Угу.
Видите, ведь и сам Далмат, он тоже является по крови, и татарская кровь в нем есть. И
угу.
вот здесь Элигей, то есть этот монастырь имел очень большое миссионерское значение.
Да, ну вот если говорить об истории этого дальше, монастыря, то в конце 1646 года на новоучрежденную обитель сделали нападение калмыки.
Угу.
Они сожгли начатые монастырские постройки, монахов, спасавшихся бедством, частью убили, частью забрали в плен. Во время этого разгрома обители чудесным образом спасся от гибели один только основатель ее, старец Далмат. Он же сохранил и принесенную им из Невьянского монастыря икону Успения Божией Матери Далматской.
Да.
Вот, мы же говорим сегодня об этом
об
образе.
Об этом, об
Далмат,
да? Успении Божией
ну,
Матери.
Вот, это все связано с историей этого монастыря и с историей вот этого старца Далмата, да?
Да, да, да.
И вот когда калмыки удалились, старец Далмат снова возвратился на то же место и стал трудами своими возобновлять обитель. Через несколько лет, благодаря его усердию, на месте разрушенного монастыря уже возвышалась деревянная церковь, а недалеко от нее появились кельи для иноков. И сюда стали стекаться богомольцы и делать свои пожертвования на украшение обители и храма. Вот все-таки жизнь продолжалась, и жизнь по освоению Сибири и вот этих восточных пределов, она, конечно, продолжалась и была связана с постройкой вот таких вот, вот монастырей,
да, монастырей, храмов.
Да, храмов, таких вот точек, что ли, отправных. Да. Да?
Угу. Еще что вот интересно, дорогие радиослушатели, мы часто вот думаем о том, что мы приобрели землю или кто-то купил эту землю, и думаем, что раз мы деньги заплатили, то это значит, это моя и наша, или это нам досталось в наследство. А вообще это все земля Божья, и Господь дает ее именно для чего Он дает это, чтобы... Все-таки, может быть, ведь у нас вообще благословение Божие, что землю Господь ведь дал людям. Он сказал, когда первый человек, наш прародитель Адам, вот Господь сотворил его и жену его, супругу Еву, то Он сказал, чтобы благословил, чтобы мы умножались, населяли землю и возделывали ее. Вот какое благословение. Хотя враг рода человеческого все время стремится у Бога оспорить землю, а ведь у ангелов-то иное место пребывания, а земля отдана именно человеку. И поэтому даже пользуясь землей, какая вот у нас в наших руках, мы должны помнить о том, что, чтобы это использование было богоугодным. А то в противном случае мы ведь можем землю свою и потерять.
Конечно.
И Господь дал нашим предкам нашу землю, вот эту Русь святую, с такой же тоже благой целью. Вот поэтому мы должны волю Божию познавать и стараться ее исполнять. А то иначе мы все это потеряем. Если уж купить, так это получится просто все-таки на время.
Ну вот смотрите, как непросто все-таки шло распространение, освоение вот этих вот земель, я бы сказала, да? И как непросто было ставить эти монастыри и храмы. Вот не прошло и 20 лет со времени основания Далматского монастыря, как он подвергся опять нападению в 1664 году. В этот раз на него напал один сибирский князек Девлет Гирей. Он разграбил и сжег обитель. Икона Божией Матери, однако, и на этот раз осталась невредимой, хотя церковь вся сгорела. Только на задней стороне доски обгорело то место, к которому прикоснулся рукой один мусульманин.
Да, дерзкая рука иноверца прикоснулась, и вот обгорело.
Вот так что, видите, постоянные какие-то набеги были вот этих вот народов, которые населяли Сибирь, восточные части России.
Да, и вот рассказывается, что здесь были и башкиры, и чуваши, и мари, нападения такие осуществляли. Конечно же, понятно, видимо, что русские все-таки были пришельцами, и были опасения с их стороны, и небезосновательные, конечно, небезосновательные, потому что даже при основании вот этого монастыря мы помним, даже вот наши вроде бы русские люди, а видите, как
да,
с корыстными.
Да, сопротивлялись.
Вот. Поэтому неудивительно, что по какому-то недоразумению происходили столкновения именно с местными народами, столкновения, кровавые столкновения. Но надо сказать, что, конечно, монастырю помогало правительство, царь, правительство. Например, 60-е годы 17 века были даже направлены русские регулярные войска. Здесь еще надо сказать, что вы уже отмечали, что монастырь благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы основался, стали приходить иноки, и вот, например, один из них, это был сын сын Далмата, Исаак, а в миру Иван Дмитриевич.
Угу. Вот архимандрит он потом стал.
Он потом стал архимандритом.
Угу, этого монастыря. И в 1707 году выстроил каменную уже церковь, где и находится ныне чудотворная икона Успения Божией Матери Далматская.
Да.
Риза и венцы на ней серебряные, вызолоченные, с драгоценными камнями. Вот, вот эта икона. А вообще вот эта икона, она сохранилась?
Ну, вообще эта икона до последней нашей смуты 20 века она сохранялась. Она сохранялась. Причем, можно сказать, первоначально даже очень было скромным убранство. Был построен вот такой вот трехпрестольный храм. Нижний храм это был, ну, сначала это деревянный был, деревянный, а потом они часто горели. Причем, как мы говорили, случался пожар. И единственное, что сохранялась, это икона Пресвятой Богородицы Успения.
Угу.
То есть, как бы это подкрепляло веру и побуждало все-таки основательнее и прочнее здесь устраиваться. И люди действительно приходили, слышали об обители. Но сначала очень было скромным убранством новопостроенного трехпрестольного храма Успения Пресвятой Богородицы. В честь Рождества Христова храм был нижний, с пределом Дмитрия Прилуцкого, а верхний в честь Успения Пресвятой Богородицы. Говорится о том, что храм-то был построен, а резьба еще первоначально достаточно скудная. Убранство иконостасов осуществлялось в основном художественными оформленными пеленами и убрусами. На каждом образе была накинута своеобразная пелена, ткань украшена ткачеством, узорной вышивкой, слова и крест шиты золотом, по краям шелковые. Так и вот на храмовой иконе Успения Пресвятой Богородицы, вот на этой чудотворной пелена, средина, камчатая, красная, крест и подписанная, шита золотом, поля кругом камчатые, зеленые, подклад крашенины и 13 кистей шелковых. То есть вот, но тем не менее, вот такие вот убрусы и такие пелены, они как-то вот тоже старались люди все-таки украшать. Но потом, благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, то, что в монастыре находилась икона эта, то здесь мы видим, что все больше и больше приходило людей из европейской части России и осваивали эти земли, развивались сельское хозяйство, ремесла, торговля, причем очень бурно развивалось, и это содействовало тому, что монастырь тоже богател, и внешне это богатство было заметно. Устройство каменных храмов, монастырской стены вот такой вот.
Ну вот мы видим это вот на картине «Белое городище». Да?
Да,
вот
да,
действительно,
да.
Это белокаменные храмы, стена.
Вот. И причем еще интересно то, что, значит, эти стены были необходимы для обороны не только от иноверцев и местных иных народов, они были необходимы также вот в период, предположим, в XVIII веке, это было восстание, Пугачевский бунт. Люди очень колебались в ту и в другую сторону. Пугачевцы даже предлагали сдаться монастырю, но монастырь не сдался. Это было время тоже достаточно сложное. И в чем сложность? Их называют еще пугачевцев ворами. А, собственно, почему? Потому что, во-первых, самозванчество, но само по себе. Взять имя чужое, присвоить себе, это же воровство. Потом все остальное также. Это вот проблема у нас до сих пор даже вот существует. Люди у нас, бывает, часто возмущаются, предположим, что вот начальство такое крадет там, казнократство там и так далее. И часто смотрим на себя и думаем, вот мы там зарабатываем сами, мы там трудимся, с утра до ночи там вот, или там наши родители тоже трудились, льготы, так сказать, должны были иметь и так далее. И мы совершенно забываем, что все, что мы имеем, все наши таланты, все наши способности, все наши силы, наш ум и образованность, это все дано Богом. И как-то мы добиваемся того, другого, третьего, а Бога как-то славим плоховато. Плоховато.
Как не вот, благодарим.
Не благодарим Господа достаточным образом. А как говорится, посеяние шапка, какое сеня, такая у него и шапка. Поэтому как бы тут обоюдные грехи, как и у власть прилежащих есть, так и у народа нашего Божия. Поэтому надо нам как-то посмотреть на это. Uh-huh. Ну вот это и в частности по Долматовскому монастырю тоже ведь uh-huh. заметно.
Uh-huh. Ну вот празднуется храмовый праздник обители mm-hmm. Долматова. Это каждый год 15 февраля, а также 15 августа.
То и есть говорят, успение, да.
что там бывает большое стечение народа, приходящего большое. Для поклонения чудотворному образу, успению Пресвятой Богородицы, долматскому да. образу. Болящие, по вере своей, неоднократно получали исцеление от этой чудотворной иконы Божьей Матери. Mm-hmm.
Вот хотелось бы здесь одно чудо, оно хотя угу. и 19 века, но очень знаменательное. Говорится о том, что записи чудес от этой иконы. Слава чудотворной иконе распространялась по всей России. И многие церковные приходы желали бы иметь подобную икону Успения Пресвятой Богородицы. В 1853 году церковный староста града Барнаульской Захарьевской церкви, барнаульский мещанин Василий Стефанов Мушников, прислал покорнейшее прошение на имя Пермского Верхотурского архиепископа Аркадия такое: «Святительские доблести и благоутробие ваше высокопреченство на пользу церкви и в прославление святейшего имени Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, Преблагословенной Девы Марии и известными ученицами в нашем отдаленном краю Сибири. Вся известность обратила благоговейное внимание наше прихожан града Барнаульской Захарьевской церкви и дала смелость изъясниться перед особу вашего высокопреченства о скудном состоянии церкви. Приход я весьма малочисленный, состоит более из нижних званий, обязанных службу Приалтайских горных заводов. Самая церковь деревянная, по многолетнему существованию переходит в обветшание и лишается благолепия, посему мы и при ограниченных средствах своих располагаемся строить новую каменную церковь, призывая на помощь Владычицу нашу Богородицу, прославляемую под именем Долматовской». То есть обратились, видите, mm-hmm, чтобы mm-hmm. вот именно список иметь, и всем расположении пожелали иметь призначенной церкви список с подлинной сия иконы, зная, что сия икона составляет особенный предмет ваших молитв и попечений, мы дерзаем просить, ходатайствовать. И дальше прихожане церкви желают иметь икону Долматовской Божьей Матери, на помощь которых возлагают всю свою надежду в построении храма, просят изготовить ее список подлинным как цветом красок, так и мерою своей доски. Их просьба была исполнена. В 1854 году шадринский живописец Василий Бронников по поручению долматовского настоятеля архимандрита Мефодия исполнил список, копию с древней иконы Успения Пресвятой Богородицы, довольствуясь платой за труды свои 12 рублями. Икона была отправлена в Барнаул. И, кстати говоря, приходилось с прихожанами бывать в Долматовском монастыре и помолиться милостью Божией, и сходить экскурсии по храмам, по месту, по захоронениям. И нам рассказывали о том, каким богатым был этот край до революции. Очень был богатым этот край до революции. Здесь в основном развивалось именно сельское хозяйство. И продукция сельского хозяйства, и зерновые культуры, и мясо, и молоко в Европе даже экспортировали. И люди жили очень состоятельно, богато. И все это как раз, это все было связано именно с тем, что вот здесь была вот эта чудотворная икона Пресвятой Богородицы Долматовская. И монастырь-то был очень богатый, состоятельный. И кроме того еще, видите, даже вот бедная церковь одна из Барнаула попросили, чтобы список был.
Это икона.
Да, да, это же ведь чудо.
Успение Божьей Матери Долматской. Да.
Да, то есть это ведь чудо. Вот мы сейчас сказали именно о материальном благополучии, но мы должны сказать и о духовном благополучии, потому что именно здесь ведь была школа. Была школа и духовная школа. И мы знаем, что именно из курганских пределов, где Долматовский монастырь, недалеко от этого родился известнейший миссионер Августин Капустин. И его многие знают и слышали. Родина его там вблизи находится.
И он земли на Святой Земле покупал для нашей миссии.
Для русской православной миссии. Сколько паломников туда потом ехало. Это же все...
Он положил начало.
Он положил начало, он же сам священнического рода. Вот понимаете, это же все было связано с предстачеством Пресвятой Богородицы, конечно, в частности, конечно, во многом.
Конечно.
Во многом. Да, и хотелось бы еще вот об одном чуде исцеления,
ага,
рассказывается. Вот посмотрите, тоже связано, угу, вот с этим, село Долматовского, крестьянин Яков Попов. 1871 год, 3 августа, на поле работал не более 2 часов с работниками, как вдруг, будь то сильным ударом по спине, был поражен и не смог работать. Боль усилилась, и он приходил в отчаяние. Бывшие с ним испугались и попытались отвезти его к телеге, чтобы доставить домой. Яков мысленно обратился к заступлению Божьей Матери, обещая служить панихиду над могилой Долмата, после чего он пришел в затмение. Не прошло и более 1/4 часа, неизвестно кто, скричал громким голосом мне: «Вставай, пора тебе на работу». Я от страха быстро встал на ноги, не помнил в то время болезни, вокруг никого не было. Когда я пришел в чувство, болезнь моя была легче, через несколько часов прошла мимо. В 2 часа после полудня вступил на работу. По прошествии времени, 4 сентября, Яков Попов оказался на том месте, где ему пришлось заночевать, и видит, явился мне Долмат с иконой Успения Пресвятой Богородицы, перед которой я ходатайствовал о тебе. Вот он, святой Долмат: «Я ходатайствовал о тебе», сказал, «пусть эта икона будет твоя заступница, а моя споручница, между нами свидетельница». Я слезно плакал и оттого и пробудился. Сие известно всевидящему Богу.
Вот чудеса.
Вот это вот такие вот чудеса.
Чудеса происходили.
Вот. Поэтому, конечно же, это надо знать, это надо помнить, об этом надо рассказывать, к этому надо прибегать. Заступницы усердной нашей Пресвятой Владычицы Богородицы в этом образе. Мы сейчас часто говорим об оскудении каком-то. Конечно, край сейчас несколько не такой, каким он был раньше.
Ну, так это вот после советских вот этих времен,
да,
после всяческого разрушения церкви и веры, конечно, все пошатнулось в людях, в народе, в православном. Многое пошатнулось, вера пошатнулась, главное. Ну что ж, все-таки восстанавливается.
Да, слава Богу.
Все равно сейчас восстанавливается.
Поэтому
все. И людей даже вот этим годом, в этот Великий пост, заметно больше стало в храмах.
Слава Богу. Это очень радует.
Угу. Заметно больше. Видимо, все-таки жизнь, она как-то заставляет
побуждает
людей.
Нас, побуждает, конечно, возвращаться.
Побуждает возвращаться в лоно церкви.
К истокам. Угу. И слава Богу, что у нас все ведь эти просторы русские, они ведь остаются, угу, где мы можем прилагать свои и духовные силы, и физические, и преображаться, потому, угу, что это благословение Божие. Населяйте землю, умножайтесь, населяйте землю, возделывайте ее, он остается на все века. И слава Богу, и заступницей в этом, и помощницей в этом является Пресвятая Владычица наша Богородица.
Конечно, она помогает Руси, помогает людям русским. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, это была беседа о вечном. Сегодня в ней принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. И говорили мы об образе Успения Пресвятой Богородицы, долматовском образе, и об истории этой иконы, и о чудесах, которые происходили, и, конечно, о Долмате, который был основателем этого монастыря в Долматово.
Вот что значит, чего сподобился тот, кто молился, общался с Пресвятой Богородицей с благодарностью. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Спаси нас.
Спаси нас.
Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч, батюшка.
Славу Божию.
До свидания.
Спасибо вас, Господь, всех.